«Все, Симонов, я вас выслушал. Спорить с вами бесполезно. Вы не откажетесь от своего бреда, вы уже втянули в него окружающих. Но я вынужден с вами распрощаться и продолжить работу. А вы можете отправляться к своему начальству и компостировать им мозги». Я развел руками. «Не могу этого допустить, представитель. Никак не могу». «Да?» — удивился представитель. «И что же вы собираетесь делать?» «Зима в Москве теплая. Кто говорит, что климат изменился? Кто грешит на мегаполис, греющий небо миллионами человеческих тел и всем, что им нужно для жизни? А вот снег в Москве грязный, и в этом точно заслуга мегаполиса. Десятков ТЭЦ, сотен котельных, тысяч ресторанов с грилями и мангалами, миллионов машин. Мы стояли на берегу Москвы-реки и смотрели на грязный белесо-серый лед. Он еще лежал, хотя даже самые отмороженные рыбаки перестали дырявить его лунками, и самые безбашенные гуляки прекратили пересекать реку по льду. «Восставший», — сказала Карина, девчонка рослая, крепкая и грубоватая. В участке она работала водителем. Мы ехали из Крылатского, когда за мостом машину остановил отчаянно машущий шарфом старичок. Было в старичке что-то доисторическое. Вспоминался какой-то кинофильм, где пионер, размахивая красным галстуком, тормозил поезд, перед которым лопнули рельсы. «А может, и живой», — предположил я. Старичок мялся рядом, поглядывал то на нас, то на реку. Посередине реки была полынья. В полынье кто-то неуклюже и неспешно барахтался. Подымалась временами рука, цеплялась за лед, соскальзывала. «Следов нет», — сказала Карина. Достала пачку сигарет, нервно закурила. «Дед, ты не видел, кто это? Кто шел по льду?» «Нет, как увидел, уже топ!» — горячо воскликнул дед. «Что же вы не спасаете-то?» «Это восставший, дед», — сказала Карина, всасывая полсигареты одной затяжкой. «Течением принесло. Ничего, притопнет, ко дну пойдет или к берегу вынесет».
«Вы ж должны восставших спасать!» — возмутился дед.
«Лед плохой», — сказал я. «О живых думать надо». Дед что-то возмущенно забухтел. Я прижал ладони ко рту и закричал. «Эй, ты живой? Ответь, если живой!» Руки все так же механически царапали лед. «Восставший», — уверенно подытожила Карина. «Спасибо, дедушка, за бдительность».
«А если живой?» —
неуверенно сказал дед. «Сил уже нет крикнуть. Бывает такое?» Я снял мачете и протянул Карине. «Что ты собираешься делать?» — воскликнула она. «Глупость», — сказал я. «Я большой специалист по глупостям. Не менее 2-3 в день». Лед был таким грязным, что ложиться на него было противно. Я прошел 10 метров, прежде чем все-таки лег. Под ногами стало скрипеть. Дальше я полз, временами поднимая голову и пытаясь оценить расстояние. Лед скрипел и шел волнами. Лед был мокрым, лед был грязным. Какой же он был грязный, твою же мать! Какие мы люди, свиньи, грязные свиньи! Да нет, свиньи куда чистоплотнее нас. Там были окурки, банки, бутылки. Был использованный презерватив. Нашли время и место зимой на льду трахаться. Была лужа грязного машинного масла. Это-то откуда? Была порванная книжка стихов, неизвестной мне поэтессы. Потом воды на льду стало совсем много, и я посмотрел в серое лицо подростка, барахтающегося в полынье. Тьфу ты, пропасть! Восставший! Я начал пятиться по льду. Глаза подростка неотрывно смотрели меня. Губы беззвучно шевелились. Я остановился. В глазах не было голода. В глазах был ужас. Я продвинулся вперед еще на метр, вытянул руку, поймал парня за ладонь и начал отползать от полыньи, таща подростка из воды. Лед под ним ломался 3. Я тащил его к берегу, а полынья ползла за нами, раскрываясь жадным голодным ртом. «Твою же мать, твою же дуру мать, шевелись!» — ругался я. Парень слабо дергался. Рука была холодна, как лед. Может, все-таки восставший? Потом в мою ногу вцепилась чья-то рука. Я почувствовал табачный запах. Карина отчаянно ругалась матом и тащила меня. Потом отпустила. Я протащил парня по льду, она взяла его за другую руку, и мы поползли к берегу. Там суетился неугомонный дед, бегали какие-то мужики с досками и бухтой троса, но мы уже доползли до твердого льда. Мы содрали всю грязь со льда, от плыньи тянулась чистая белая полоса. Вся дрянь, что накопилась за зиму, была теперь наша. «Какого ты его тащил?» — кричала Карина, вставая. «Восставший же, восставший, блинский блин! Ты что, Дениска?»
«Спасибо!» — вдруг пропищал восставший и тонко, с подвыванием, заплакал.
Если бы он не сказал свое волшебное слово, я бы точно решил, что это мертвяк.
«Живой?» — восхитилась Карина.
«Денис, да он живой! Эй, сухое тащите!» Мы выволокли подростка на берег. Ему было лет 15, он был прыщав и посерел от холода. И впрямь, с первого взгляда, типичный восставший. Парня подхватили, поволокли к дороге, где уже остановилось несколько машин, содрали одежду, стали растирать водкой, кутать в скинутые куртки. «Могли бы и нам принести», — глядя вверх к дороге, сказала Карина. И заразительно засмеялась. «Нет, мне же за руль еще». «Денис, ну ты реально псих. Как понял, что он живой?»
«Мертвые не боятся», — сказал я. А у него ужас был в глазах.
«Разглядел же!» — восхитилась Карина. «Так я, знаешь, какой офигительный специалист по страхам и ужасам? Я ведь всего боюсь!»
Я стащил форменную куртку и встряхнул, сбрасывая часть грязи.
«Пойдемте к машине, коллега. Может быть, нам в отделение нальют?» «В отделение нам не налили, разумеется. Но вечером я налил Карине сам, и следующие 3 месяца мы были очень близки, пока наш короткий роман не выдохся сам собой, тихо и мирно. Я даже гулял на ее свадьбе». Я посмотрел на фонтан, на мамаш и бабушек, на беседующих квази и на того молодого, что сидел с мольбертом. Жаль, что они тут. Потом посмотрел на малыша, играющего в мячик, и тот почувствовал взгляд, поднял на меня глаза. Я улыбнулся, и он, успокоенный, снова побежал по дорожке, неловко пиная мячик. «Быстро!» «Я должен быть очень быстрым, как квази, как суперквази. Если бы представитель маскировался под человека, все было бы очень легко. Один короткий порез, и густая нечеловеческая кровь выдала бы его. Но ему не нужно маскироваться. Это время прошло 11 лет назад, когда он каким-то мистическим образом пробудил спящие гены бессмертия у всех людей на Земле. Конечно, если я не сошел с ума. Если действительно прав я, а не представитель. Значит, он должен испугаться. По-настоящему испугаться за себя, за свою жизнь, за свои грандиозные планы. «Я самый лучший в мире специалист по страхам и ужасам», — сказал я. И раньше был хорош, а в последнее время вообще наловчился. А еще я специалист по глупостям. Бедренца я ударил ладонью в грудь, отшвыривая от себя, просто чтобы он не наделал глупости, не попытался меня удержать. Ударил, уже вскакивая, сверху вниз, и сбил со скамейки, одновременно правой рукой хватая представителя за плечо. Тот даже не удивился и даже не попытался вырваться. С улыбкой продолжал стоять, глядя на меня, лишь мышцы под моими пальцами напряглись, закаменели. А чего ему бояться? Квази в 2 раза сильнее и куда быстрее обычного человека. Они регенерируют после заряда картечи в грудь. Левой рукой я работаю мачете почти так же хорошо, как и правой. Наверное, я приученный левша. Лезвие сверкнуло темной молнией, когда я вырвал мачете из ножен. Чуть-чуть недоверие появилось в глазах представителя и сменилось болью. Я отрубил ему кисть правой руки, зацепил бок, пропоров дорогой итальянский пиджак и оставил длинную, хотя и неглубокую рану на ноге. «Это за мою жену, сука», — сказал я, подтягивая представителя к себе. И ударил головой в лицо, расквасив нос.
Это за всех, кого сожрали и растерзали!» Настя закричала. Представитель наконец-то начал сопротивляться. Не обращая ни малейшего внимания на обрубленную руку, кровь стянулась вокруг раны тугой багровой каплей, на глазах застывая и формируя культю. Представитель пнул меня коленом в пах и ударил здоровой рукой. Я отлетел в сторону, но ухитрился удержаться на ногах.